Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20 часов 5 с половиной минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Итак, попробуем обсудить разные проблемы, разные вопросы. Я вам напоминаю, что вы можете писать смс 925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот». И через некоторое время звонить в прямой эфир 495-7373-94-8. Естественно, просьба высказываться по теме. Ну, и первое, о чем я хочу сказать, как-то мне кажется, что я должна об этом сказать, уже практически из новостных лент уходит Кемерово. Считается, что все закончилось, прошло время, но так обычно и бывает. Любые даже страшные новости, они имеют тенденцию к угасанию. Но вы понимаете прекрасно, что для тех людей, которые там остались, ничего не закончилось, а в каком-то смысле даже началось, потому что первое потрясение, первый шок прошел, и теперь начинается жуткий, тягостный период активного горевания. И сейчас люди сталкиваются с психологическими последствиями этой трагедии. То есть там все что угодно может быть. Это могут быть сердечные приступы, это могут быть нервные срывы, это могут быть тревожные расстройства, причем там тревога экстраполируется на других близких, тех, кто остался. И эта тревога может носить совершенно генерализованный характер, но у некоторых это выражается и в каких-то суицидальных тенденциях. В общем, это все очень плохо. И поэтому, если нас слушает кто-нибудь в Кемерово, то вы должны понимать, что рядом с вами сейчас находятся люди в тяжелейшем состоянии, и постарайтесь им как-то помочь. А если даже вы не находитесь в Кемерово, у вас тоже в окружении может быть кто-то, кто переживает что-то подобное, какую-то подобную трагедию, подобную утрату. Не надо попадаться на такую иллюзию. Понимаете, есть люди, которые умеют, что называется, собираться. Они вот там похоронили, поплакали там 9 дней, 40 дней, значит, отрыдали. И потом, что называется, берут себя в руки, ходят, все делают, работают даже. И вроде как нету на их лицах печати какого-то огромного страдания, это иллюзия, уверяю вас. Уверяю вас, что они смогут нормально дышать и как-то хоть как-то приходить в себя где-то там примерно через год. Год — это ад, это невыносимые страдания, просто каждый их по-разному и по-своему в силу темперамента и эмоциональных особенностей выражает. Некоторые, между прочим, идут по пути такого замыкания, и это один из самых страшных путей и ужасных, потому что человек таким образом снова и снова пропускает через себя то, что с ним произошло, и у него нет никакого выхода. И здесь очень важно помочь этим людям разомкнуть этот круг. Круг, когда без конца идет закольцованное кино вот в этой голове, и воспроизводятся одни и те же эпизоды, одни и те же ситуации. Здесь очень важно любой ценой человека переключить. Естественно, зная его, потому что нет общего совета, как переключать других людей. Но там, если вы знаете, что он все-таки там очень трепетно относится к своей работе, значит, надо сказать, что сейчас на работе без него пропадут. Переключить его внимание на кого-то из близких. Конечно, самое страшное, это когда никого не остается. Вот здесь просто, я не знаю, все окружающие должны быть начеку, и все окружающие должны бить во все колокола и думать, как помогать такому человеку. Если при этом остались другие дети в семье, то вот, пожалуйста, все-таки инстинкт должен сработать, и происходит переключение. То есть вот эта идея о том, что ты кому-то нужен, она все-таки срабатывает. И очень важно ее, ну, если угодно, каким-то образом эксплуатировать. То есть надо понимать, что сам человек не всегда в состоянии переключиться. Ему нужна все-таки какая-то помощь, какой-то толчок. Вы знаете, вплоть до того, что, я не знаю, собаку принести. Причем не в смысле, знаете, с таким видом, вот я тебе принес собаку, чтобы ты отвлекся. Он скажет, нет, мне это не нужно, я не собираюсь отвлекаться. А сказать, слушай, спаси, выручи, брошенный пес, вот лапа болит, я не могу взять, там аллергия у жены. Пожалуйста, выручи. Может быть, сработает. То есть это вопрос, ну, какой-то изобретательности. Да, я вижу ваш звонок. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю.
Алло, добрый вечер, Катерина. Это Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Вы знаете, я, может быть, немножко жестко скажу, цинично, но я вот прям переболел, меня трясло после этой кемеровской трагедии, особенно дети. Но потом мысли привели к тому, что все-таки мы сами во многом виноваты, потому что у нас нет гражданского общества. Кемерово город маленький. Когда строили, сотни людей видели, из чего строили. И как, что он был незаконный. И терпели все это администрация. Все. Ведь это канализировать можно у пострадавших людей в какой-то степени, пусть даже, в энергию гражданского общества, чтобы больше этого не повторялось. Потому что, ну, если у нас останется такая страна, ну, я не знаю, по-моему, это будет сплошная закольцовка. Спасибо.
Да, спасибо, Вадим. Я совершенно с вами согласна, но ведь мы сейчас говорим о другом. Не о том, что было причиной и кто виноват. Мы на эту тему говорили, собственно говоря, сразу после трагедии. Мы сейчас говорим о том, что есть люди, которые страдают, которые перенесли страшную потерю. Не все из них готовы получать квалифицированную помощь. Некоторые отказываются от психологов. Некоторые не понимают, что им нужна помощь. То есть у них есть иллюзия собственной адекватности. А на самом деле они далеко не адекватны, да, и их состояние никак нельзя назвать нормальным, и оно не может быть нормальным, оно не может быть нормальным просто потому, что это ненормальная ситуация. И в таких историях больше ломаются, как правило, мужчины, ну, просто потому что у них меньше возможности внешней разрядки, то есть у них это все идет в психосоматику, в алкоголизацию, к сожалению. У женщины всегда есть очень простой выход – это истерика. Истерика, разрядка, эмоциональный выплеск и все-таки, ну, временное какое-то облегчение. То есть понятно, что каждый реагирует как может, а дело окружающих, в общем, ну, как могут им помогать. Я еще раз говорю, не впадайте в иллюзию, что у тех, кто держится и, что называется, держит лицо, все нормально, и что это значит, что они справляются. Они могут так сильно заболеть. Поэтому нужно искать способы. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, совершенно верно, вы говорите, что человек переживает и в аду, оказывается. Это вот у меня 15 лет уже прошло, как женушки нет, троих ребятишек вырастил, и яда не надо было. У Ромео и Джульетты там яд был хотя бы.
Ну да.
В конце бы отдал бы только так. Настолько живешь человеком, вначале, как бы сказать, ну, он рожает тебе ребятишек твоего продолжения, твоего рода, и, естественно, начинаешь любить уже действительно высоко и сильно. И вдруг все обрывается. И вот там действительно, для чего жить? Без яда ложишься и знаешь, как плакать, рыдать и даже выть, знаешь, как. Открывается рот, и не можешь заткнуть никак это. Естественно, наедине, естественно, никому это не покажешь.
А боль невыносимая.
живут, вот врагам, даже вот самому врага найдите, не пожелаешь даже ему. И проходит, даже через 5 лет, там, естественно, встречаешься с людьми, ну, 2 года вообще, конечно, там, в анабиозе в каком-то, вот. А потом даже встречаешься с людьми, миллион и других женщин видишь, но все равно проходит 15 лет, понимаешь, что нет, ничего не это сам. Так что это ад жутчайший, и нельзя оставлять этих людей, действительно вовлекать, что угодно, но одних не оставлять ни в коем случае.
А вот будьте добры, уж простите, раз вы сами склонны к такой откровенности, вот вы, пережив это все, как вы считаете, что может помочь? Вот может быть, помочь... вам что-то помогло, кто-то помог?
Дело. Я начал, раз ребята растут, я боюсь, попадут в плохую компанию, историю, я начал делать молодежные, экстремальные лагеря для потерявших кормильцев, многодетных. Вот, с церквями, и вот ответственность за чужого ребенка колоссальнейшая. Естественно, продумываешь все до мелочей. Угу. Естественно, чтобы это интересно было, пещеры, парашюты, сплавы, все что угодно.
А вы детьми еще занимались, да?
Я в детстве любил походы. Потом, естественно, значит, предприятие у нас отобрали, вот, рейдеры там, то все, вот. И к этому моменту еще я вдовел. Естественно, я понимал, что я, если упрусь в какую-то работу, зарабатываю, я потеряю детей. Вот, потому что такие примеры есть, и у нас семья-то громадная, у нас вот у дяди там, он их в Плехановске пристроил, все сделал.
Очень важно погрузиться в какое-то дело. Если это работа, то это работа. Если это домашние дела, то это домашние дела. Но в любом случае людей инициировать у них какую-то активность, чтобы они не впадали вот в это состояние страшного оцепенения.
Да. Но это должно быть интересно. Это должно быть как будто новая жизнь. Как будто вот новый какой-то вот... Действительно, это должно быть этому человеку интересно. Просто какой-то работой или там каким-то этим самым...
Нет, безусловно, то, что входит в систему его ценностей.
Сил нету ни на что, сил вообще никакого. Я говорю, пара нет, ни на что, вообще не... Можешь пролежать целый день, можешь вообще не просыпаться не хочется.
Да, спасибо большое. Ну, вот человек, который все это пережил, вот так об этом говорит. Владимир Владимирович говорит... Получится помочь человеку, которому не нужна помощь. Самое важное – суметь донести до него, что ему нужна помощь. Об этом речь и идет. Я еще раз говорю, что в этом состоянии у человека нет адекватного восприятия самого себя. Ему кажется, что он справится, ему чего-то кажется. Может быть, и справится, а если нет? А если у него там, я не знаю, сердце начнет болеть, почки отказывать, а ему, может быть, надо кого-то еще вырастить в этой жизни, может быть, ему он кому-то нужен. Вот как-то вот поворачивать его к тому, чтобы все-таки он эту помощь получил и постарался адекватно оценить свое состояние. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Не удержалась от звонка, я сама тоже из тех людей, кто потерял ребенка. Год назад я потеряла ребенка. И, конечно, сейчас для этих людей, для них самое главное выжить. Просто выжить.
А каким образом, вот что, чем им можно помочь, чтобы они захотели выжить, чтобы они смогли выжить?
Они не хотят выжить. Они, конечно, сейчас живые завидуют мертвым. И самый, наверное, лучший совет, который я получила тогда, вот самый такой острый, когда вот это действительно, когда боль практически физическая, это был, сейчас надо очень просто жить. То есть минимум, как автопилот, делать самые простые вещи. Вот это желание погрузиться в какое-то дело, я отчасти согласна вот с предыдущим звонившим. Оно должно быть новое. Это должно быть что-то, что не связано с предыдущим...
С предыдущей жизнью.
Да, потому что все будет вызывать... я это называла для себя флешбеки.
Да.
Никогда не знаешь, в какой момент, откуда они прилетят. Вот проезжаешь какое-то место, ах, вот здесь вот роддом, вот здесь я его родила. все, закипает снова. И, то есть, желательно вообще, конечно, желательно вообще из этого места уйти. И была когда-то как такая практика у людей, которые на какое-то время уходили в монастыри. Вот, ну, я читала об этом. Я понимаю, что в обычной жизни это невозможно. Боль не пройдет, боль притупится. Я по роду своей деятельности, вот после трагедии, общалась с Калоевым. Помните, да, человека, который потерял всю семью?
Да,
да. Авиакатастрофе.
Да, да, конечно, да.
Озером. Да, вот он тоже говорит, что прошло сколько уже, 15 лет, ничего не пройдет, боль притупится, но она, конечно, не пройдет.
Не, ну просто...
Не пройдет.
Просто можно дышать, вот и все. Вот появляется...
Время,
вот если,
да,
вот если год дышать просто нельзя, то потом, да, ты просто начинаешь дышать.
Да, 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 да. И, конечно, очень осторожно с этими деятельностями, конечно, очень осторожно, потому что вот действительно никогда не знаешь, в какой момент это напомнит, и это станет новой волной. Вот я, например, что касается детей, я не в состоянии... ну, например, общаться со сверстниками, с детьми, потому что это все напоминает моторика, слова, какие-то выражения. Это очень тяжело, это не каждому. И вот еще такой момент, вот я очень часто слышу, мы все виноваты, вина, вот это слово вина, это сейчас самое страшное, что испытывают эти люди. Потому что они сами привели детей.
Ну вот да, это просто запредельно, это просто запредельно, это абсолютно чудовищно, и ну, просто преступно в отношении них говорить что-то о вине, я с вами абсолютно согласна.
Да, 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 и они, конечно, они хотели детям хорошего, они хотели детям праздника, но непроизвольно, то есть мы со стороны понимаем, допустим, могла быть, у многих могла быть ситуация, ребенок хотел на один мультик, мама уговорила пойти его именно в этот кинозал, на этот мультик. Кто-то, может быть, утром не хотел, капризничал, она говорила, да нет, пойдем, будет весело. То есть мы это понимаем, что это произошел несчастный случай, а для этих людей сейчас это колоссальное чувство вины, и они это прокручивают, как вы правильно сказали, они это прокручивают снова и снова. Хотят отмотать назад, но отмотать назад ничего невозможно. И вот тоже я наблюдала вот эти, как народ возмущался тем, что собрали цветы, там бросили в урну. Ну, те, которые принесли во время вот дня траура. Они не понимают, что на самом деле испытывают эти люди в этот момент.
А это невозможно понять. Если ты этого не пережил, можно только догадываться, понять в полной мере. Это нереально, это запредельное переживание.
Но все-таки это можно, если понимать вот это немножко, это все равно можно просчитать, что вот человек пришел домой, а там постель ребенка, которая запах этот... Лежат в стиральной машине вещи, которые еще не постираны, вот, может быть, собирались там на следующий день. Недопитый чай. И каждая эта вещь, она становится артефактом. Она просто, до нее страшно дотронуться. Вот там действительно не знаешь, что делать. И вот эти выброшенные цветы, это такая мелочь, такая вот чушь, кажется, просто, которая не стоит того, чтобы на ней акцентироваться, потому что люди сочувствуют тем, кто погиб. А действительно, вот вы очень правильно сейчас поднимаете вопрос, что сейчас самое страшное, чтобы выжили те, кто остался.
Да, тех уже, к сожалению, нету, и они уже ничего не чувствуют.
Да,
а эти сейчас будут в аду достаточно долгое время. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за вашу откровенность. Я понимаю, как это нелегко, и то, что вы... готовы были поделиться этим всем, я вам очень благодарна. Но вот Яна говорит, какую жуткую, но, несомненно, важную тему мы подняли. Михаил говорит, спасибо, плачу про меня. Николас тут же написал, спасибо вам, вот кто только что звонила. Игорь Утюш, а мы чем можем помочь знакомым, которые потеряли детей? Нам что делать? Как помочь и что делать? Ну вот мы об этом и говорим. Вот мы сейчас, собственно, об этом и говорим. И здесь важно еще знание этих людей, чем вы можете их отвлечь. Знаете, просто быть. Иногда достаточно просто рядом быть, просто рядом сидеть. Может быть, вот как сейчас было сказано, вот какие-то ужасные подробности быта потихонечку и деликатно как-то убрать, смикшировать, если не будет чувства протеста и запрета на это. Здесь главное все-таки внимание и деликатность. А уж что конкретно невозможно придумать, это невозможно, нет универсальных. Вот отвлекать, поддерживать, присутствовать, вот как-то так. Герман говорит, утешать здесь не умеют и не хотят, уж лучше был Гали. Вы знаете, ложь в этой ситуации еще более омерзительно выглядит, чем обычно. Вот просто вот совсем-совсем. Но и продолжает. Сам, будучи в такой ситуации, испытал отношение к своему горю окружающих. От искренней брезгливости до искреннего интереса как-нибудь поживиться за мой счет, пока я в ступоре. Ну, знаете, это уж совсем надо быть таким моральным мародером, чтобы поживиться чем-то за счет такого человека, но есть действительно такой эффект, как это не жутко звучит. Люди, не понимая вот всего ужаса, в котором находится вот эта жертва, человек с такой потерей, они на него смотрят, знаете, с каким-то жадным интересом. Вот так же, как иногда... Ну, почти всегда. Вот вы проезжаете мимо аварии, вы же обязательно притормаживаете. Если вы видите там тело, которое валяется около автомобиля, вы притормаживаете и смотрите. Смерть, она обладает какой-то жуткой магией, и невозможно вот просто проехать, не глядя в эту сторону. В эту сторону практически все глядят. И точно так же глядят со страхом, непониманием, и этого страха и непонимания больше, чем сочувствия, когда вот смотрят на этих страдающих людей. И человек такой переживающий, он испытывает, как это ни дико звучит, что-то подобное чувство позора. Вот когда ты находишься в состоянии страшного горя, это будто бы ты опозорен. Вот так жадно, любопытно на тебя смотрят. И это тоже очень страшно. И вот это все надо переживать. И с этим всем надо жить. Поэтому вот что есть силы, помогайте, сочувствуйте. Хотя бы будьте деликатными. Хотя бы будьте внимательными и готовыми реагировать. Вот как-то так, наверное. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Все-таки вот я прихожу к выводу, что вот разум дан человеку как наказание, мне так кажется. То есть...
знания приумножают скорбь, мы это знаем, да.
Лучше бы мы были, вот, жили так же, как, там, не знаю, собаки, там, потому что у них происходит, в принципе, все то же самое, да, только у нас еще есть разум, который... позволяет, а точнее не позволяет, а заставляет нас вот испытывать такие вот ощущения, да, которые вот вы называете справедливо запредельными.
Да, спасибо. Ну, видите ли, в чем дело? Вот жизнь — это два в одном флаконе. То есть мы испытываем страшные муки и страдания, но, с другой стороны, мы же испытываем и счастье, и любовь, и подъем, и муки творчества, и это прекрасно. Поэтому... Ну, а потом, все равно мы же не можем стать бессмысленными. Все равно уже смысл есть, и что тут говорить, лучше бы мы... Да, конечно, животному легче, потому что оно, например, не знает, вот как сейчас у моей подруги развивается драма, у нее кот болен, там, раком. Она страдает невыносимо. Кот нет, потому что чувствует себя более-менее, но он не знает, что он страдает раком и что он, может быть, скоро умрет. Вот, пожалуйста, она вся вот в соплях, а котик ничего, даже кушает и какает. И... Пока он себя чувствует вполне себе терпимо и достойно. Так что, да, знания умножают скорбь, но, с другой стороны, интересно же жить. И интересно, и страшно, и восхитительно. Просто вот давайте не будем свиньями и будем помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Ладно, давайте прервемся на новости, а дальше пойдем на другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20 часов 35 минут в студии «Говорит Москва». Ну, просто в продолжении темы предыдущей Янок вот говорит, что он хочет всем напомнить, всем православным, о молитве за потерявших детей. Ну да, кто-то может и так помочь. Ладно, давайте пойдем дальше. Пойдем дальше. И, собственно, новость этой недели. И она такая вроде бы оптимистичная. И даже, что называется, никто не ожидал. Это оправдан Юрий Дмитриев. Оправдан по статье там изготовления недетской порнографии, в общем, всякая вот эта мерзость и гадость. И это совершенно неожиданно, потому что просили, ну, вы знаете, да, это глава мемориала Карелии, которому вменяли вину то, что он фотографировал свою приемную дочь, чтобы контролировать ее развитие, там у нее были проблемы со здоровьем, а ему пытались припаять всякую вот порнуху, педофилию и прочую мерзость. Просили 9 лет. Просили 9 лет, и, о чудо, по этой статье его оправдали. Это при том, что мы знаем, что там была слабая надежда на доследование, но на самом деле никакой надежды не было, потому что по существующей практике нельзя, простите, на доследование отправлять более 10% дел. Так что, в общем, была довольно кислая ситуация, и вдруг, о чудо, по какому-то странному стечению обстоятельств вот эта машина, этот каток, он вдруг приостановился. Но правда, ему все-таки впаяли, что называется, хранение оружия. И это, знаете, как такое моральная уступка, что называется, для судьи. Это какая-то лазейка, вот чтобы судья не совсем был в ужасе от того, что он должен прям совсем-совсем оправдать. Но за что-то-то он должен судить хоть как-то. Но невозможно же, чтобы был абсолютно оправдательный приговор в нашей системе. И вот это ему такое утешение. Утешение, что вот-вот, а вот все-таки за хранение оружия, там та-та-та-та-та. Слава богу, ему не надо сидеть, слава богу, ему надо просто в своем Петрозаводске ходить и отмечаться и быть под надзором еще 3 месяца, потому что то, что он уже, так сказать, отсидел, это засчитано вот в этот срок за хранение. И вот понимаете, в чем дело? Я даже вот вам вопрос, пожалуй, задам. Вот, во-первых, я напомню, телефон 495-7373-94-8 и 925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот, давайте мы поставим на голосование вот такой вопрос. Вот то, что он просидел то время, что он просидел, ну, скажем так, в масштабах наших судебных практик немного, вот прям скажем, немного, и все-таки вышел на свободу. Вот как вам кажется, ему надо удовлетвориться этим, и, в общем, хорошо, легко отделался, и ничего страшного, что там немножко посидел? Или вы считаете, что это все-таки ужасно, то, что ему пришлось, год он, по-моему, сидел за стенках, вот этот год жизни немолодого человека, вот так вот им распорядились этим годом. Итак, 132-21-35. Ничего страшного, все хорошо, ну, немножко посидел, присел, подумал о своем поведении, но зато вышел, и все отлично. То есть вы оптимистично оцениваете эту ситуацию. 134-21-35. И нет, случился ужас и кошмар, это 134-21-36. И вы эту ситуацию расцениваете как ужасно. Вот, понимаете, Вот это я хочу не просто увидеть в виде голосования, а я хочу каких-то обоснований от вас. Так, Владимир Владимирович, а фотографии, на которых обнаженная дочь, какого возраста? Ну, она ребенок. Это не 20-летняя девушка, уверяю вас. Так, кто-то пишет 314-й, а интересно, фотографировал ли он свою родную дочь. То есть у вас все равно какие-то гнусные подозрения остаются, я так понимаю. Вот все-таки вам кажется, что что-то там нечисто. Вот презумпция виновности, она существует в нашем коллективном, бессознательном. Герман говорит, оправдать Дмитрия мало, землю есть должны те, кто ему дело шил. Вот для них где посадки? Ну, для них нет посадок. У них совсем другая история. Карл спрашивает, о ком речь. Речь о Юрии Дмитрове. Дмитриеве, еще раз повторяю, глава мемориала Карелии, которого пытались засудить за порнографию и педофилию. Константин, это так называемый спасательный парашют, в кавычках, когда нет уверенности, что человек виновен. Вернее, суд сочтет его виновным, человеку пишут вторую статью, типа «это наверняка». Ну, то есть, вот... Я и говорю, спасательный парашют для судьи, чтобы он себя чувствовал человеком, который выполнил свой долг. Гражданский, профессиональный. Все-таки засудил человека, все-таки статью приписал. Ему так будет спокойнее спаться. И ведь вы смотрите, это же это показывает весь трагизм и все безумие нашего правосудия. Вот трагизм и безумие. Ужас и кошмар. Вот, по-моему, это так. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Екатерина. Меня зовут Наталья.
Да, Наталья, слушаем вас.
Сама бывший сотрудник следственного изолятора. И хочу сказать, что нахождение невиновного человека в местах лишения свободы, будь то там СИЗО, будь колония, там тюрьма, ну, любой вид там исправительного учреждения, это всегда ужасно, это жуткий удар по здоровью, потому что условия нашей пенитенциарной системы, ну, они на самом деле жуткие, я никому не советую туда попасть, там просто так, ни за что и так далее. Это огромные тараканы, это сырость в помещении, это жуткий запах на режимных корпусах. Вы вот если там ну, никто как бы никогда не был.
Вот, ну, то есть это условия максимально приближены к пыточным.
Это поганейшая, омерзительнейшая еда. Это вообще ужас, что такое. Поэтому и люди, конечно, там очень сильно подрывают свое здоровье.
Да, спасибо вот, огромное, это... Наталья. Но я говорю, это, по сути дела, пыточные условия содержания. Но вы понимаете, я вам больше скажу, и вот здесь как раз вот очень важный психологический момент. Ну, допустим, что условия терпимые. Ну, вот как-то вот совсем вот прямо вот будем наивными и представим себе, что это, ну, сносно более-менее. Ну, то есть нет этих гигантских тараканов, не так воняет параша и все такое прочее. Но ведь вы понимаете, что здесь другого рода травма, кроме того, что ущерб и угроза здоровью, что, кстати говоря, сейчас происходит с Малобродским, что происходит с уже осужденным Белых, которого просто... Ну, доводит до смерти, фактически это уже там ассоциации с Магнитским возникают. Но если даже условия относительно терпимые, ведь что происходит? Человек вырывается из социального контекста, он вырывается из привычной социальной среды, он вырывается из привычной бытовой среды. И это очень большая травма. Вот, понимаете, это надо... напрячь всю свою фантазию, чтобы представить себе, что может чувствовать человек, находящийся в неволе. Вот что он может чувствовать. Ведь, понимаете, у нас разная степень зависимости, скажем так, от каких-то бытовых условий. От привычных условий жизни. Есть люди, очень зависимые от них. И вот важно, чтобы моя чашка была на моем месте. И вот мне важно спать ровно вот под этим одеялом. И вот эти привычные звуки и запахи родного дома. И если человека оттуда вырвать, он получает травму. Вот кто-то из вас, может быть, вспомнит, как он себя чувствовал, когда его отправляли в пионерский лагерь. Вот нормальный пионерский лагерь. Ну, там немножко казарменные условия, но, тем не менее, и чистая постель, и кормят, естественно, хорошо, нормально. Но ведь как некоторые дети страдали, ужасно страдали, только от того, что они вырваны из домашних условий. Да, их можно называть маменькины сыночки. Но ведь они могут быть не маменькины сыночки, они могут быть люди, которым просто важно иметь свой собственный угол, привычный угол. И вот этот вот бытовой контекст, он может оказаться решающим моментом с позиции способности выжить и перенести это все. Причем мы должны с вами отметить, что с возрастом возникает большая привязанность к этому бытовому контексту, а Юрию Дмитриеву за 60 лет. Ну вот посмотрите, у вас может быть такой характер или сякой характер. Особенно в молодости. Мы же могли там ночевать друг у друга бесконечно, ходить в походы, ходить в гости. Чем мы старше, тем мы больше оберегаем свои границы. И представить себе, что взрослый человек останется ночевать в гостях, довольно сложно, потому что каждый хочет спать в своей кровати, каждый хочет там утром проснуться и пойти в свою ванну, где привычные ему вещи. А тут мало того, что все это другое, так оно еще и ужасное. И это такая страшная травма. Вы только представьте себе на минутку, что все, что вы даже не цените, а просто вас окружает. Вот ваш дом, привычные предметы, привычная еда, привычный образ жизни. И все это пропало. И вы оказались в абсолютно чужой среде, но она не просто чужая, но еще и враждебная. Еще и опасная, еще и страшная. Вот ведь что ужасно, понимаете? То есть неволя – это не так просто. Неволя – это страшная травма, и недаром само по себе лишение свободы в цивилизованном мире является наказанием, хотя у них там есть компьютеры, и там в бассейн они могут ходить, и спортзал у них есть. Просто неволя уже страшна, просто чужая среда уже страшна. А уж если говорить о тех условиях, о которых нам Наталья рассказала, то вы можете себе представить, что переживает человек, это, между прочим, еще до суда. Это не когда ему сказали, что он сволочь, гад, и должен сидеть с этими тараканами около вонючей параши. А это еще никто не доказал, что он виноват. А год можно прожить в этих условиях. И вот это чудовищно, на мой взгляд. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ксения.
Ну, вы уж прям, конечно, простите, напугали. Екатерина, я...
Екатерина, прошу прощения, я только что Ксения говорил. Ну, вы напугали людей, там все прям плохо, так плохо. Действительно, конечно, там не курорт, но вот у меня товарищ недавно попал в ситуацию. Ну, забыл шланг достать на заправке и рванул. В общем, его посадили на 15 суток. Говорит, ну, говорит, прочитал «Монте-Кристо», потом еще пару книг. Потом полежал.
На пользу пошло.
Подумал, не то чтобы на пользу, но он осознал что-то, там передумал, посмотрел на себя, и, знаете, это... Мне кажется, вот если человек слабый, то это его, да, там, может сломать, ужас какой. А если человек сильный, он, наоборот, еще крепче станет. Ну, это, конечно, не о годах там речь, а о таких коротких
вещах. Да, вот это очень важно. А как вас зовут?
Леонид.
Леонид, вот вы понимаете, здесь есть очень важный момент определенности. Когда тебе говорят, что вот 15 суток, и, в общем, можно потерпеть.
Ну да.
Это совсем другое, чем когда ты сидишь, и ты вообще не знаешь, сколько это будет.
Спасибо.
Да, спасибо вам большое. Хороший пример. Ну, вот вы мне дали возможность еще сказать вот об этом моменте, связанном с коэффициентом неопределенности. Герман говорит, жаловалась мне одна бывшая сотрудница СИЗО, не может выйти замуж. Вроде все при ней, но любой нормальный мужик, познакомившись с ней и узнав о профессии, начинает скучать и куда-то торопиться навсегда. Есть в этом сермяжная правда или как? Ну, наверное, она есть хотя бы потому, что ты понимаешь, что есть вот эта вот профессиональная деформация. Ты понимаешь, что ну, далеко не каждый человек, ведь это же добровольная работа, ты можешь на ней не работать. Если ты соглашаешься на ней работать, возникает вопрос, что с тобой? Что с тобой? Тебе что-то там нравится, что-то привлекательное. Это очень любопытный момент. Так, Константин, не согласен с трагизмом и безумием относительно судейского решения. Вряд ли статью, связанную с незаконным хранением оружия, ему приписали незаконно. Нет, это косточка, которую бросили. У него там лежала какая-нибудь... пукалка. Вот, и адвокат наверняка ему сказал, ты вот в этом сознайся, и я тебя даже защищать не буду по этому делу, по этому поводу. 14-й, 314-й, какой ужас вы рассказываете. Представьте, как трудно молодым людям в армии, а их в советское время было миллионы. Да, и именно поэтому и бежали оттуда, и именно поэтому была стрельба, и самострелы, и суициды, потому что кто-то мог выдержать вот этот разрыв со своим социальным и бытовым контекстом, а кто-то не смог, у него не хватило адаптивных возможностей, и заканчивалось это весьма трагически. Весьма трагически. Владимир Владимирович что-то настаивает. Слушайте, я не хочу вот это вот обсуждать, что вот если до 3 лет это одно, если выше другое, тем более приемное. И почему правозащитник не может быть немного извращенцем? Ну, вот зачем вы это все говорите? Вот зачем вы упражняете свою фантазию таким образом, когда за него такое количество людей ручалось? Вот авторитетных людей за него ручалось. Когда на каждом заседании сидели люди и были готовы его поддерживать, а вы вот говорите, или тут Абдул-Хамид спрашивал, отдам ли я руку на отсечение, что как бы его можно освободить от этих подозрений. Я даже слова эти не хочу произносить. Ну да, 184-й говорит, что вот эта статья неприятная, что дышло, куда повернут туда и выйдет. Знаменитые кадры «Летят журавли», где папа целует малышку в попу, сегодня при желании может быть 100-процентная статья. 569-й, у вас тут какие-то междометия. Про женщину, работающую в СИЗО, Яна говорит, в тюрьме, как известно, два вида заключенных. Одни по одну сторону решеток, другие по другую. Так, ну, пожалуйста, ваше мнение. Меня интересует ваше отношение к этой психологической стороне вопроса. Вот как может переживать человек то, что его лишили его привычной среды? Социальный и бытовой. Да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав. У вас здесь, что-нибудь, знаете, глобальное опять?
Нет. Я по теме.
Угу.
Вы знаете, Екатерина, есть такое понятие «месть государства». И оно обычно, месть государства, оно происходит даже не за то, что человек вот совершил, вот, что ему инкриминируют. Такое в жизни ведь бывает. Вы же после Совковой России жили, если это понимаете.
Ну да, да, еще зависть богов.
И потом, понимаете, вот, допустим, даже вот эта вот история с Михаилом Ефремовым, например, да, уж если пример известный приводить, там ведь тоже, это только на радость государству был его там выпад, там, допустим, да, когда он якобы пьяный был, это все, понимаете, как сказать, они же вот знают, что он там в этих стихах там Быкова там про государство говорил, про нынешнее.
Ну да, естественно, да, мы конечно, мы это все гражданин, гражданин поэт или как его там.
Да. Или другой пример, там, Джигарханян, да. Оказывается, вот я его раннее интервью не попалось, да, что он сказал, ему предлагали быть членом Госдумы, но сказали голосовать будешь так, как мы скажем. Он сказал, нет, я уж останусь при своем мнении. И он это вот публично высказал. Я думаю, может быть, не связано ли это вот телевизионная атака все на него именно еще и с этим.
Да, поняла. Ну, спасибо. Конечно. Видите, вот я специально сегодня перед тем, как сюда приехать, посмотрела последнее с ним интервью, и он говорит, я не знаю, кому я не угодил. Я не знаю, на какую мозоль я кому наступил. Потому что, ну, вот он занимался чем, собственно, должен заниматься человек, работающий в мемориале. Он изучал судьбы пострадавших, он изучал вот эти вот все процессы, когда туда ссылали людей, заставляли жить в бараках, и они сами для себя должны были все строить, потому что жить практически было негде, там почти на улице. Вот этим он всем занимался. Но где-то кому-то он явно наступил на что-то. потому что больно тенденциозно все это происходило, больно абсурдно, и потом это же все не закончилось, к нему же сегодня приходили два каких-то кренделя, и на одном из них был микрофон, и у другого почему-то оказались фотографии, которые были в материалах дела и никак не могли быть ни у кого на руках, кроме как у судьи, и это все вот случилось буквально там несколько часов назад, и он настолько встревожен, что сейчас к нему едут люди, его друзья, к нему едут какие-то журналисты, потому что он не очень понимает, что произошло, что это за люди к нему приходили и зачем. Ну вот здесь вообще не по теме, но крик души 911, простите, я вот, Ольга, я вижу, я все не могу прочесть, колоссальное письмо, то есть в связи с Пасхой вызывают к вашей доброте, речь идет о защите несчастных животных, я абсолютно присоединяюсь, что животные не виноваты в том, что лишены хозяев и еще родного угла, и что, да, этим надо заниматься, и в этой связи я уже от себя могу сказать, безобразное было высказывание Елены Малышевой по поводу отстрела животных, потому что странным образом как-то сопоставляют. Она говорит, а вот давайте мы покажем там фотографии детей, которых животных искусали. Это кривая логика, это... Ну, подлая логика, потому что, как известно, собака бывает кусачей только от жизни собачьей, уж если об этом мы заговорили, и если допустили, что можно выкинуть собаку на улицу безответственно, если допустили, что собаку не стерилизовали, если допустили, что ей не предоставили какого-то питомника, то, естественно, они звереют и кидаются на людей. Но виноваты в этом люди. Собака генетически привязанная к человеку животное, и чтобы его довести до того, чтобы оно кидалось на людей, нужно потратить значительные усилия. Ну, так... Хорошо, все, возвращаемся к Юрию Дмитриеву. Ну, вот 83-й год, а когда Путин на всю страну целует мальчика в животик. Чужого мальчика? А сколько лет мальчику? Ну, в общем, вот тут Владимир Владимирович бы вопросов много вам задал. Так, ну, 569-й, какие-то улыбочки и хе-хе-хе. А вот Герман по поводу вот этой девушки из... СИЗО, говорит, вот в чем сермяжная правда. Отнимаешь у людей по кусочку счастья и теряешь свое. Ну, можно и так на это посмотреть. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вечер.
Добрый.
Меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте, рада вас слышать.
Я тоже рада вас слышать, а по всем по вас ужасно соскучилась.
Ну, мы рады.
Я с вами соглашусь в том плане, что мужика оправдали, и это хорошо. Если сажать за детские фотографии голеньких детишек...
Ну, тогда каждый из нас.
Да мы-то вообще, наверное, всю жизнь будем сидеть.
Да, у нас сколько фотографий и на горшке, а уж лежащий на животике голый ребенок есть,
да,
в каждом фотоальбоме.
Да, у тебя ногу в рот, так, Господи.
И в ванночке.
Да, но мне не нравится идея, что ему якобы в качестве компенсации судья... осудила его за хранение огнестрельного оружия.
Почему?
Сейчас объясню. Огнестрельное оружие – это не шутки. Это не покупка. Вы посмотрите, сколько мы говорим о том, что ненадлежащим образом у людей хранится дома оружие, даже если у них есть разрешение. У него разрешения на хранение оружия не было. Я не знаю, кто завтра придет в его дом. Я не знаю, какой у него сосед. Я не знаю, что придет в голову его детям.
Ну, то есть вы полагаете, что 62-летний человек может впасть в невменяемое состояние и палить из какого-то оружия?
Я не знаю, Екатерина Юрьевна. Я знаю, что огнестрельное оружие стреляет и может убить. Может быть, к нему придет пьяный сосед на какие-то разборки. Может быть, к ребенку придут дети, найдут это огнестрельное оружие. Не приведи Господь.
Да, я поняла, Анна, тебе просто времени или... очень мало. Да, спасибо огромное. То есть вы считаете, что если он действительно незаконно хранил оружие, то и пусть эта статья будет. Ну, хорошо, просто как-то она внезапно появилась только сейчас, а раньше не было речи об оружии, ему это вообще не вменялось. Вот тут в чем фокус. А вменилось вдруг вот так. Но ладно, мы не знаем этих обстоятельств. Итак, друзья мои, результаты голосования. Ну вот 18% все-таки считают, что ну и хорошо, посидел чуть-чуть, и типа его не убудет. В общем, оптимистично расценивают всю эту историю. Ну а 82% считают, что это все-таки ужас и кошмар, и полное безобразие. Ну вот, друзья мои, я еще раз хочу просто воззвать к вашему милосердию, если угодно. Не надо злорадствовать, когда человек оказывается в тюрьме. Это очень страшно. И вот нам очевидец Наталья рассказала о том, какие там физические условия. А я вам рассказала, какую моральную травму получает человек, оказавшись в этом, при том, что одновременно с этим усиливается его травмированность, потому что решается его судьба, потому что очень велик элемент неопределенности, а неопределенность рождает жуткую тревогу, и такие вещи, они, как правило, просто так не проходят. Как правило, они дополнительно бьют по здоровью, то есть, с одной стороны, по здоровью бьет то, что ужасные условия, антисанитария и все такое прочее, и плюс еще вот эта психическая травма, которая, соответственно, провоцирует какую-то психосоматику. Это очень-очень страшно, и не надо к тюрьме относиться как к какой-то экскурсии и экзотике. Все, дорогие мои, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.